вторая книга захватывающего цикла от мастера жанра фэнтези Александра Бушкова. Тарика и его друзей ждут новые, еще более опасные приключения в древнем королевстве Орелат. Покупка полезнейшей книги о нечистой силе, потрясающая ярмарка с развлечениями и яркими неожиданностями, поцелуи на мосту птицы и Натали. От всего этого у Тарика голова кругом идет. Но тени над мирным городом стремительно сгущаются. Молния разрушает купол церкви. Ваташка, Бобрата, с ножами нападает на Тарика и Тами. Несчастный случай на веселом празднике улицы Серебряного Волка уносит жизни мирных жителей. И за всеми этими событиями стоит та темная сила, с которой Тарику уже довелось столкнуться в первой книге серии. Юноше удается заключить со злом договор о перемирии, но срок его действия стремительно истекает. И Тарик отправляется в Озерный край за помощью таинственных зорких. По пути туда он будет похищен, но чудом сумеет сбежать из плена и добраться до цели. Помогут ли зоркие Тарику? И сумеет ли сам Тарик выручить загадочную красавицу из другого мира, попавшую в беду? Александр Бушков. Тени в темных углах. Зачарованное озеро. Оформление ООО «Феникс», 2024 год. Текст Александр Бушков, 2024 год. Иллюстрации Виктория Коновалова, 2024 год. В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com. Характер нельзя закалить в тишине и покое. Только через испытания и страдания можно укрепить дух, обрести цель и добиться успеха. Хелен Келлер, американская писательница. Годы жизни 1880-1968. Глава 1. Новости ясным утром. Возвращаясь к себе в комнату, Тарик слышал звяканье посуды на кухне, а по дому плыли аппетитные запахи. Маманя готовила завтрак, и до него оставалось еще достаточно времени, чтобы подумать глубоко и обстоятельно над происшедшим этой ночью, над небывальщиной, обернувшейся явью. Чем Тарик и занялся, присев на стул, помнивший еще дедушку, но ничуть не расшатавшийся. Хорошо в свое время поработал столяр. Итак, нежданно-негаданно, совсем рядом, за невысоким редким штакетником в соседнем доме объявилась и обосновалась что? Не стоит торопиться рубить с плеча, сходу называть это злом, тем более черным. Ничего толком не известно. Пока что уверенно можно говорить одно. Милейшая бабушка Тамаш умеет оборачиваться лесной пантеркой. В этаком виде заявилась в грозовую ночь, убежала, получив кинжалом по голове. И как только что лицезрелась, лишилась левого уха. Уж это-то сомнению не подлежит. Вовсе не обязательно, что это черное зло, что она ведьма или колдовка или чаровница. Откровенно говоря, Тарик смутно представлял, чем эти три вида нечистой силы друг от друга отличаются. И отличаются ли вообще? Говорят и так, и этак. Вполне возможно, она оборотень. А кто же еще? Но не все оборотни принадлежат к нечистой силе. С ними по-разному обстоит. Иные просто-напросто только перекидываться и умеют. И это еще не означает, что они черные. Но и к белым никак не относятся. Умение такое, неведомо почему допущенное создателем. А иногда это и не умение. От человека оно не зависит. Все получается по-другому. Вот на средней из трех полок стоит человек в собачьей шкуре. Сочинение Стайвина Канга. Раза три перечитанное. Следом за приключениями капитана Фаулета у Тарика по читательской любви шествовали как раз голые книжки Канга. Герой книжки никакого касательства к оборотничеству не имел, равно как и к нечистой силе. Все иначе обстояло. Молодой мастер-лавочник взялся по весне вскапывать огород и выкопал старожитную бляшку в патине и ярезеленушке. В точности, как найденная Тариком, в серой крепости. Только в книжке она была не выпуклая, а плосконькая. Сунул ее в карман и, закончив скобкой, чистого любопытства ради очистил ее. Правда, не эликсирами торговцев, старожитностями, о которых и не слыхивал, а тем, что нашлось в доме, зубным порошком и жидкостями для посуды. Там на одной стороне обнаружилась собачья голова, а на другой — загадочные знаки. Вертел мастер бляшку, вертел в пальцах, и вдруг обернулся здоровенным лохматым псом, что не сразу понял, но в чем убедился, узрев себя в зеркале в новом обличье. Дойдя в размышлениях до этого места, Тарик с некоторой опаской покосился на шкафчик, где лежала его бляшка. Но тут же успокоился. Бляшка прошла через множество рук, будучи уже очищенной, и ни с кем, включая его самого, не произошло ровным счетом ничего, ни плохого, ни хорошего. Короче говоря, на ставшего псом мастера посыпались невзгоды. Собственная служанка выгнала его из дома ручкой от метлы, приняв за бродячую псину, ухитрившуюся забраться на кухню. Собственный дворовый кобель задал трепку непрошенному гостю, и мастер, перемахнув через штакетник, начал печальные странствия по своей зеленой околице. Пережил череду приключений, когда смешных, когда грустных, когда смертельно опасных. Вроде того, как чуть не попался бродягам, охотившимся за собачьими шкурами, из которых шили зимние шапки, шубейки и втихомолку распродавали людям бедным и непритязательным. Говорить по-человечески он, в отличие от бабушки Тамаш, не мог. Но, закончив школариум и, разумея грамоте, писать умел. Каковое умение сохранил и в пёсьем обличье. После парочки неудач он все же сумел объясниться со старым аптекарем с соседней улицы, любителям почитывать книги о всякой небывальщине. Тот и растолковал. Ничего тут нет, ни белого, ни черного. Попадались уже такие бляшки, хоть и редко. И они умеют что-то одно единственное, вроде нового инструмента мастерового, ни на что другое непригодного. И растолковал, как можно себе вернуть прежний облик. Это легко сделать, имея бляшку, но очень трудно ее вновь заполучить, оставаясь в собачьей шкуре. К сожалению, чем все кончилось, пока неизвестно. Стивен Кинг, как многие сочинители голых книжек, обожает одной не ограничиваться, а, по выражению одного из студиозусов, гнать лошадей от рассвета до заката. Вот и сейчас мастер пока остается в собачьей шкуре, а на последней странице пропечатано, как обычно, что дальнейшее воспоследует. Может, и у бабушки Тамаш есть похожая бляшка или что-то вроде нее, и она не имеет никакого отношения к нечистой силе? Конечно, она вот только что глядела на Тарика с лютой ненавистью и шипела сквозь зубы проклятие. Но это еще ничего не доказывает. Отхвати кто-нибудь Тарику кинжалом ухо, он бы тоже взирал на того отнюдь не кротко, без тени доброты. Вот тут сам собой подворачивается вопрос. А насколько можно верить рассказанной Кингом истории? Есть ли на самом деле такие бляшки? Не черные и не белые. Сочинителями голых книжек возможны самые разнообразные перипетии. Это давно известно. Сплошь и рядом они скверно знают то, о чем пишут. Но это не мешает успеху у читателей, знающих еще меньше. Имена сочинителей часто выдуманные. И мужчины не обязательно мужчины, а женщины не обязательно женщины. Один из соучеников студиозуса Кемпера как раз и сочиняет под женским именем душещипательные голые книжки про злоключения очаровательных бедных девушек. Но всегда со счастливым концом, иначе женщины, которые только эти книжки и читают, разочаруются и новые покупать не будут. Что далеко ходить? Не далее, как вчера, оказалось, что сочинитель усладительных виршей Митраль Тубар на самом деле некая молоденькая дворянка. Правда, с Кингом обстоит иначе. Это его настоящее имечко, о чем Тарик еще полгода назад узнал от студиозуса Балли, коему сочинитель, представьте себе, приходится дальним родственником. Стивен Кинг – дворянин из хорошей фамилии, учился даже в университете семи изящным искусствам. Но еще на середине обучения был с позором из студиозусов выключен за лютую страсть к горячительным напиткам. Все студиозусы мимо таверн не проходят, но Канг настолько погряз в вихре кутежей, настолько забросил учебу, да вдобавок совершенно неполитесно стал преследовать дочку одного из профессоров, что в конце концов дело кончилось позорнейшей церемонией прилюдного снятия университетской епанчи, что крайне редко случается. Родственники его в беде не оставили, полагая, что беспутный молодой человек все же исправится. Со многими случалось. Напрягли свои обширные знакомства и устроили с позором изгнанного студиозуса в женский школариум. Однако и там Ставин Канг показал себя с наихудшей стороны. То появлялся в классе в неподребно пьяном виде, то вообще несколько дней прогуливал, не представляя лекарских свидетельств. К тому же озоровал руками сипотными школярками. До поры до времени они терпели и не жаловались. Крах наступил, когда горе-титр после лекционов оставил якобы для дополнительных занятий первую красотку школариума и всерьез попытался ее жулькнуть прямо на столе. На отчаянный визг школярки сбежались все титры и вовремя бедняжку спасли. Но в ходе спасения Канг вдребезги разбил о голову главного титера большущий глиняный мирообраз. Тут уж и родня отступилась, и Канга выгнали с позорной записью в служебном листе. Сноска первая. Служебный лист — это подобие трудовой книжки. Конец сноски. С которой маломальски политесное место найти невозможно. К тому же пришлось неделю просидеть в укромных уголках. Его старательно разыскивал отец школярки, громогласно обещая отрезать уши и еще что-нибудь. А человек был суровый и решительный. Боус торгового морского корабля с лицензией на пушки, всего навидавшийся в дальних морях и на Дикарских островах. Только когда Боус ушел в очередное дальнее плавание, Ставин Канг решился высунуть нос из своего убежища. Но легче от этого не стало. Родители купили небольшую квартиру в дешевом муравейнике, назначили скромное денежное содержание, но на порог не пускали, как и вся остальная многочисленная родня. Квартиру Канг пропил через 2 месяца, а еще через 2 родители перестали платить и содержание, когда Канг занял под него в 3 раза большие деньги, выписав вексель на отца. Оставалось либо перебраться на вшивый бугор, где он оказался бы далеко не первым из благородных, либо бросаться с какого-нибудь столичного моста головой вниз. Однако показал себя счастливый случай. Еще в университете Канг, вдохновившись иными голыми книжками, написал свою. И теперь отнес ее к печатнику. Тот решил рискнуть и не прогадал. Голая книжка с придуманным им завлекательным названием «Болотные упыри» и соответствующей картинкой на обложке продалась очень даже неплохо. Тогда печатник поселил Канга в своем доме, отчего с бегом времени затяжелели 2 служанки и кухарка. Ограничил в крепких напитках, выдал стопы бумаги, бутыль чернил и заставил трудиться. И дело, как неудивительно, пошло. Возможно, благодаря придуманной хитроумным печатником системе. 1,5 месяца Канг, не разгибаясь, трудился за столом, а потом 2 недели потреблял крепкие напитки в любом желаемом количестве. Таким манером он за 10 прошедших лет насочинял 40 книжек. И все хорошо продались. Уже через 3 года Канг стал обладателем 3-этажного особняка с садом, где и обитал по сию пору, но трудился по той же системе. Что любопытно, за него в тот же год вышла замуж та самая заневестившаяся бывшая школярка. Балли сказал по этому поводу: 3 вещи непостижимы – пути звезд, бег морских волн и женская душа. «Надо отдать ему должное», – говорил Балли. Освободившись от жесткой опеки печатника, Ставин Канг все остальные годы строго соблюдал прежнее расписание. Полтора месяца упоенно писал, две недели заливал в утробу все, что крепче фруктовой воды. Его читатели и читательницы с придыханием рассказывали всем и каждому, что их любимый сочинитель несколько раз в год путешествует по самым глухим и отдаленным уголкам королевства, собирая истории для новых книжек. И гордится тем, что именно он придумал для них новое словечко – «жутик», каковое сейчас красуется на обложке каждой книги. Очень может быть, словечко он сам и придумал. Но вот с путешествиями обстоит очень даже иначе. Сочинитель в жизни не покидал столицы, а по захолустным уголкам Арилата ездят дюжины две его, так сказать, приказчиков. Они и собирают разные завлекательные случаи, страшные легенды, не вышедшие за пределы этих мест, и тому подобное подспорье для Канга. Балли и сам совершил пару таких путешествий. Его семья не богата, а студиозус может взяться далеко не за всякий приработок. Простолюдинам гораздо легче. При этом Балли ни словечком не заикнулся сочинителю, что они дальние родственники. Канг и ближних-то, начиная с родителей, терпеть не мог за то, что бросили его в трудную минуту. Мало того, при первом удобном случае изображал их в виде главных злодеев. Балли рассказал. Один из таких приказчиков и раздобыл в северной глухомане королевства известную только там легенду о черной карете, что разъезжает ночами без лошадей по проселочным дорогам и приманивает неосторожных, которых потом никто и никогда больше не видел. Однако студиозус добавил, надо отдать Кангу должное, все привезенное он не переписывает, а расцвечивает изысками собственного воображения. Приходящего, есть такие слухи, как раз во время очередного загула. Так обстояло, помимо прочего, и с голой книжкой «Бродячая карета». Канг перенес действие в столицу, карету без лошадей сделал этаким оборотнем, каждую ночь менявшим облик от облезлой извозичьей до роскошной дворянской. Так она и разъезжала по безлюдным улицам. При виде подходящей добычи заранее останавливалась и призывно распахивала дверцу. Припозднившийся путник туда заглядывал, то из чистого любопытства, то из желания найти там что-то ценное, и всякий раз исчезал, так, что и косточек не находили. Самое занятное, эта история потом стала натуральной городской легендой, так что иные отчаянные мальчуганы, как и Тарик с друзьями 3 года назад, поздней ночью, украдкой выбравшись из дома с колотящимся сердцем, бродили по улицам потемнее, надеясь встретить бродячую карету. И, высмотрев ее загодя, вовремя убежать. Иные даже уверяли, что это им удалось, но доказательств не было никаких. Одним словом, благодаря болтливости Балли, Тарик знал о Ставине Канге, пожалуй, больше, чем все остальные читатели вместе взятые. А потому появилась нешуточная надежда, что знаменитый сочинитель может рассказать что-то интересное о женщинах, способных оборачиваться дикими зверями. Подчеркнутое не из собственной головы, а из раздобытого приказчиками. Нельзя исключать, говорил Балли, что иные истории не плод воображения обитателей захолустья, а в самом деле однажды произошли в глухомане. Вот она, на средней полочке, моя прелестная зверюга пера Канга, купленная 3 года назад. Разве что зверем там оборачивалась не старуха наподобие бабушки Тамаш, а молодая красивущая трактирщица и затерявшегося в западных чищобах городка. И не лесной пантайркой скидывалась, а лесной тигрой, и разоблачил ее, приехавший в те места, раскрывать череду загадочных убийств любимый герой Канга, молодой сыщик. Имя у него всякий раз было другое. Иногда он служил в сыскной страже, иногда в тайной, но всегда был молодым, симпотным острословцем и храбрецом. Иногда все кончалось счастливо, иногда грустно, как в моей прелестной зверюге. Поначалу, приехав в эти места, сыщик закрутил с трактирщицей пылкую любовь. Ставин Канг был мастером любовных сцен, каковы описывал смачно и подробно, но гораздо красивее, чем в растрепках. но потом стал подозревать, что лесная тигра — это она и есть, отчего разрывался межслужебным долгом и чувствами.